Благодать и мир вам от Господа. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, мы сегодня заканчиваем. 1 по 3 стих, 13 глава. «В третий уже раз иду к вам, — Павел говорит, — при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не посижу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне, Он не бессилен для вас, но силен в вас». Господь, мы просим, чтобы Ты Духом Святым учил нас, Господь, потому что мы прежде всего на эту сверхъестественную работу Духа Святого надеемся, и Ты обещал это, Господь, и мы молимся, благослови, Господь, учи нас, Господь. Мы вот пели, что всякий может прийти к Тебе, такой, какой есть, Господь, всякий, кто жаждет, Господь. И вот мы приходим к Тебе, Господь, с таким желанием, потому что у Тебя слава жизни, у Тебя истина, свет и полнота, и все, Господь. И мы понимаем, что иногда, когда мы приходим за назиданием, это не всегда то, что мы ожидаем. Ты обличаешь иногда, и дисциплинируешь нас, Господь. Но мы доверяемся Твоей любви, Господь. Не колеблемся в Твоей благости, Господь. Говори к нам. Молимся во имя Иисуса. Аминь. Вы помните, много было у Павла таких как бы конфликт с коринфянами, и Павел здесь уже очень много разного назидания давал, издалека начинал, прямо говорил, и теперь он говорит, если кто-то не покаялся, смотрите, я сейчас в этот раз я приду, уже не посижу, уже будут суровые меры, то есть будет такая церковная дисциплина. Вот. И как раз мы сейчас поговорим о церковной дисциплине. Это тоже трудная тема, непонятная. Иногда мы игнорируем это, нам не хочется, конечно, не хочется это, и Павлу это не хочется, да. Но это есть, и Иисус об этом учил. Вот. Это значит, Павел здесь говорит, на основании двух-трех свидетелей. То есть не я просто один приду и скажу свое мнение. Будут другие свидетели, да. И коринфяне, конечно, понимали, вот те, кто согрешил, не покаялся, они знали, что они согрешили. И они знали, что это не Павел, но и другие верующие в церкви, они тоже скажут, ты не прав, да. И то есть Павел говорил, что это не он один, а 2-3 свидетеля. Вот этот принцип по поводу этой 2-3 свидетеля, это очень важен, это берется и из Матфея 18 глава, откройте со мной, Иисус об этом учил. Давайте углубимся вот в эту неприятную вещь такую, да, церковную дисциплину. Вот, но чтобы нам быть во всей полноте, мы это изучаем. 18 глава, с 15 по 22 стих. Здесь Иисус говорит, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю, что вы не свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр, приступив к нему, и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против Меня? До 7 раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Вот это вот учение, да, а вообще вот эти 2-3 свидетеля, это вообще из Ветхого Завета говорится, там говорилось, что недостаточно одного свидетеля против какого-либо дела или против какого-либо вины, то есть должен быть второй человек, то есть это подтвердить. То есть нельзя какое-то решение или наказание без вот этого второго или третьего свидетеля. Да? И вот Иисус здесь повторяет. Ну, по порядку, 15 стих. «Если согрешит против тебя брат, да, если кто-то про тебя верующий что-то сделал, ты наедине с ним иди и поговори». То есть не надо сразу там подруге или там другу жаловаться. Там, все, иди просто наедине поговори. Да? Не надо как бы там сплетничать, все. Поговорил. Хорошо, все, разобрались, приобрел ты брата, все успокоилось хорошо. Если же не послушай, да, 16 стих, то возьми второго свидетеля, да, ну, второго человека, или даже еще двух. Вот, то есть ты скажешь, и вот эти братья или сестры скажут, слушай, ну ты действительно, вот ты не прав. То есть это не только его мнение, мы тоже видим так ситуацию, понимаешь, вот мы тоже так видим, ну неправда, да? И это должно повлиять лучше на вот согрешившего, на человека, который что-то сделал плохое против другого брата. Вот, это, в принципе, очень хорошо помогает, это очень хорошо помогает, да. Но это после того, если первый раз вот наедине вы поговорили, не получилось, так? Вот, ну а если так не получилось, и здесь Иисус говорит, если не послушает, скажи церкви уже, то есть вот всему собранию скажи, ну это вообще должно повлиять, да, вот когда вся церковь будет мне что-то говорить, ну... Если у меня хоть сколько-то мягкое сердце, ну, я должен послушать, да, потому что, ну, церковь, ну, коллективное мнение, оно сильно влияет на нас, мы так устроены, вот. Ну, а если церкви уже не послушал, тогда относись к нему как к язычнику и к мытарю. И иудеи это было понятно, потому что иудеи, они так относились к язычнику и к мытарям, они бы не сели с ними за стол, они не стали бы с ними общаться, а мытари вообще считались как предатели. Вот наподобие того, как у нас кто сотрудничал с нацистскими коррупционными властями. Ну вот мытари вот немножко так вот, они были предатели, они работали на римскую власть, налоги собирали, да еще и себе процент собирали с этих налогов. Вот. То есть их, ну, то есть с ними общения иудеи не имели, то есть подразумевается, что все, если церковь не послушал, то все, человек, он как бы изгоняется из этого общения, с ним верующий, церковь не имеет общения, человек этот отказывается в общении, в причастии, и он остается вне церкви, вне тела Христова, да, если он не послушал даже церковь. Вот. И здесь также в контексте вот этот 17-18 стих, ой, простите, Иисус говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Это здесь вот сказано в контексте именно с дисциплиной. Мы, это, наверное, можно в более широком смысле применять вот этот 18 стих. Но здесь сказано, прежде всего, в плане дисциплины. Если церковь развязала этого человека, отпустила его, ну, выгнала его из церкви, то это не просто церковь, да, это Христос, это небеса разделяются с этим человеком, да. Если церковь наложила какое-то наказание, большое или маленькое, это не просто церковь, это небеса, это Бог это сделал, да, потому что церковь подразумевается, что она идет и делает волю Бога. Вот. И как это происходит? Это происходит еще и то, что церковь молится. И вот в 19-20 стихе говорится, что вот вы согласились, да, или церковь, или двое, трое, чего-то просить. А сейчас мы говорим в плане церковного наказания. То ему и будет от Отца моего Небесного. Я посреди них. Опять же, это можешь более в широком плане принимать, но здесь вот в контексте дисциплины об этом говорится. Вот, то есть за дисциплиной вот этой вот неприятной, которую не хочется делать, на самом деле это Божья воля, и небеса так действуют. Это небеса связывают и развязывают. Это Дух Святой так действует. И мы видим пример Павла. Павел это, на это ссылался, он так жил. И вот Коринфянам, когда мы открываем, откройте со мной 1 Коринфянам 5 главу, вот там очень четко виден этот пример, как Павел действует вот этому связыванию, развязыванию. Да? 1 Коринфянам 5 глава, с 1 по 7 стих. Павел говорит, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, при том такое блудодеяние, какое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело. Изъят, да? А я отсутствую телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы, находясь у вас, сделавший такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силу Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться, разве вы не знаете, что мало закваска квасит все тесто? А потом пропустите с 11 по 13. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей или хищником. Хищник кто такой? Это который, ну, рабовладелец, крадет людей, чтобы в рабство продать, да? Непонятно, что за хищник такой, да? С таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Ну и 13 стих. Внешний же судит Бог, и так извергните развращенную из среды вас. Вот тут две вещи. Этого христианина, ну, брата так называемого, надо было извергнуть, отлучить от церкви. Коринфяне это не делали, да? Плюс Павел здесь не только его из церкви, его исключат, да, вот Павел, как бы, я с вами не нахожусь, но мы с вами сейчас согласимся, мы сейчас помолимся, он не только будет ограничен в общении с церковью, еще с ним что-то на физическом уровне случится, он как-то так заболеет, что его плоть, она будет изнемогать, и если он не покается, то он может умереть, но цель, опять же, чтобы дух был спасен. Вот эта дисциплина-то для чего? Чтобы человек, ну, покаялся, чтобы в конце концов восстановил взаимоотношения с Богом, с церковью, с Царством Небесным, и для этого-то и нужна церковная дисциплина. Но третий аспект здесь – это нужно самой церкви, потому что малая закваска, она квасит все тесто, да? Ну, понимаете, да? Дрожжи положили, они там все тесто. И вот этот вот маленький, как казалось, Коринфян грешок, да? Павел говорит, он испортит, ну, всю церковь, духовное состояние в церкви. То есть вот три причины, да, восстановить согрешающего, но и также время сохранить церковь от какого-то порока, какого-то компромисса, да? Вот. Но одна из целей, конечно, восстановить согрешившего, потому что, по всей видимости, уговоры не действовали на этого человека. Ну, мы ему сказали, он не слушает, ну, что делать, да? Павел говорит, надо идти до конца. Вот мы сейчас помолимся, и он, ну, предать сатане возмождение плоти, по всей видимости, может быть, у Павла было такое дерзновение, что... Я не думаю, что они прямо вот так молились, там, чтобы сатана там что-то делал. Они просто молились, чтобы Бог что-то сделал своей крепкой рукой, чтобы этот христианин покаялся. Да. Бывают такие ситуации, вы любите человека, вы точно любите человека, вы хотите, чтобы он был спасен, чтобы он покаялся. И вы понимаете, ну ничего уже в жизни у него не получается, и вы иногда молитесь, чтобы Бог... Ну, сделай что-то такое, там, какую-то боль, какое-то потрясение, сделай в его жизни, чтобы он, ну, смирился и покаялся, да. Вы понимаете, что вы как бы о плохом для него молитесь, но на самом деле у вас желание хорошее, чтобы он, человек восстановился, чтобы он спасен был в конце, чтобы дух его был в конце концов спасен. То есть, и вот именно это Павел так молится, и это вот то, что было, Иисус учил по поводу... дисциплины в церкви, там вот в Матфея 18 главе. Вот, то есть вот Павел здесь, он как бы изгнал, они изгнали этого христианина, они как бы развязали его, церковь, он уже как бы оторвался от тела Христова, от защиты Христова, от защиты Духа Святого, и есть большой шанс, что сатана за него возьмется из каких-то своих там злых побуждений и будет его разрушать, но Бог это допустит, чтобы человек через эту боль, он был спасен. Вот такая вот вещь, но не будем особенно концентрироваться на сатане, возмождение плоти. Мы сейчас говорим о церковной дисциплине, и человек, который остается без церкви, ну, по сути дела, это очень плохо. Потому что это же не просто церковь изгнала этого человека, это же небеса. Все, что связано, то оно на небесах связано, да. Ну а что, бывает, что церковь ошибается или люди ошибаются? Ну, конечно, бывает. Только Есть правила, есть исключения. Зачастую церковь, зачастую она права. Мы сейчас говорим про какие-то серьезные грехи, там, не про какие-то там конфликты маленькие, про серьезные грехи. Вот здесь вот человек жил с женой, ну, со своей мачехой, получается, он жил, то есть, ну, вообще, даже у язычников такое не было, да, то есть это, мы о серьезных грехах говорим, которые человек не кается. Вот, и Павел там говоря, вот Коринфян уже, когда во втором Коринфян он говорит, блудеяние, непотребство, то есть, ну, блуд был у некоторых Коринфян, они не каялись, то есть, это серьезные грехи, и вот иногда только такая вот суровая церковная дисциплина, она поможет, ее нужно использовать, мы как верующие должны понимать, любовь, она, вот есть любовь, Божья любовь, да, родительская любовь, да, а есть такой вот, как такой светский позитивизм, к которому люди стремятся любой ценой, и, гуманизм, да, нет, там, нет, в церкви должно вот ничего плохого надо говорить, нет, ну, вообще, как бы, ну, как, нет, Бог нас обличает, надо уметь обличать, назидать, и это не только лидеры должны делать, это все мы вовлечены, потому что в этом есть любовь. И, ну, это трудно, это очень трудно обличать, упрекать и все такое. Это тяжело, но это почему? Это для блага мы делаем, потому что мы любим человека. Мы любим человека, да. Вот. И я знаю, в нашей церкви давным-давно был пример такой, когда верующий в нашей церкви привел девушку, и, ну, все нормально, да, пожалуйста, здорово, ходит в церковь. Но потом узнали, что он живет вместе с ней, они еще не женаты были, да. Ну, мы им сказали, слушай, ну, это неправильно, там, один пастор сказал, я сказал, там, другой там лидер сказал. Не слушает, да. Ну, пришлось вот так вот, мы церковь решили, объявили, сказали, все, мы тебя в церковь больше не хотим видеть, пока ты не покаешься, да. Это было трудно, это было неприятно, конечно, человек тот возмущался там и там ругал нас и все, но мы и так сделали. И в результате, что он потом пришел, покаялся, они пришли, да, с девушкой, ну, разошлись до свадьбы, они сохраняли себя в чистоте, покаялись, то есть они вернулись в церковь, да, и нормально у них общение было, то есть... Все их мы их приняли, то есть нормально, вообще не проблема. И мы их потом поженили, свадьба была, было все весело, мирно, радостно. То есть вот так вот дисциплина, она помогла этому верующему, этой паре. Вот. Но это трудно, но это нужно делать. И вот Павел, мы видим, сколько он убеждений, сколько у него любви, но он понимал, что любовь подразумевает вот эту вот дисциплину. Боль. Опять же, мы говорим вот про это отлучение как бы от церкви, да, мы говорим про серьезные согрешения, потому что есть вот в другой пример, 2 Фессалоникийцам 3 глава, я прочитаю, там то есть не надо путать, есть разные степени дисциплины, не всегда нужно отлучать от церкви прямо уж совсем, да. Вот, например, здесь 3 глава, с 10 по 15 стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещали сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Поступают бесчинно, что имеется в виду? Ну, мы сейчас увидим. «Таковых увещаем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». «Вы же, братья, не унывайте, делай добро. Если же кто не послушает слово нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устудить его, но не считайте его за врага и вразумляйте его как брат». То есть не относитесь, мол, вот как там сказано, типа, все, ты как мытарь, ты как язычник, все, ты... Нет. Но все равно какое-то ограничение в общении, порицание вот такое, может быть, молчаливое, да, оно было. То есть здесь не такая суровая дисциплина, как там в первом послании к Коринфянам, или как Павел собирался и прийти, и обличить тех, кто не покаялся в блуде, в Коринфянам во втором послании. Да? Человек что это делал? Он, ну что, не работает, суетится там, деньги занимает там, ну, не суетится, ничего не делает, да. А учение Господа, то, что ты должен, ну, работать, если у тебя здоровье позволяет, работать, ну, в безмолвии, есть свой хлеб и даже другим помогать. Но иногда бывает, люди приходят в церковь, а здесь все добренькие, сейчас у этого займу, это бесчинство, это нехорошо. И в конце концов надо... Если ничего не помогает, надо поговорить, конечно, но если нет, то какую-то надо как-то церковь или лидеры, или кто-то, чтобы среагировали, как-то вот этого брата имели или сестру на определенном замечании, чтобы это, опять же, чтобы это помогло этому человеку, этому помогло, чтобы не оставлять это просто так, понимаете? Вот, то есть, ну хорошо, если кто не послушает, Павел говорит, ну ладно, то есть, ладно, это как бы вот это вот то, что там человек не работает, суетится, это как бы не такой большой грех, вот как вот этот вот блудодеяние. Потому что блудодеяние – это нарекание на церковь, и вообще это такая закваска, что всю церковь портит. Мы сейчас знаем, сколько в западной церкви они борются с этими гомосексуальными браками, там все это уже пролазит, там известные проповедники уже сдаются, признают это, и, ну, то есть... Вот, то есть маленькая закваска, когда-то началось, не остановили, не вмешались, и вот сейчас полезло это все, и сюда это лет через 15 придет, братья и сестры, это сюда придет, мы с этим будем сталкиваться, да, сейчас нам кажется, вот они там, это сюда придет, и у пастора встанет вопрос, вот этот в поклонении, он гомосексуалист, что с ним делать, и одни будут говорить, ну ладно, он же не пастор там, или ладно, там он не проповедует, а? Ну, типа того, да. То есть, кстати, этот случай, это он уже здесь где-то в России, я где-то слышал об этом. То есть, о, то есть должна быть, ну, это малая закваска, там, как бы, ну, что там, не, это серьезно, это серьезно. Вот, но вот эти вот такие вот вещи, там, как-то нужно повлиять, что-то сказать, ну, не обязательно, ну, то есть не считать такого человека за врага, но все равно использовать вот эту трудную вещь, церковную дисциплину, чтобы помочь человеку, потому что коллективное мнение, оно влияет. Дальше. Ну, не дальше, а вот просто возвращайтесь во 2 Коринфянам, там вот это вот 3 стих. «Вы ищете доказательств на то, Христос ли говорит во мне». Вот видите, а некоторые в Павле, они сомневались, что Христос в Павле говорит, да. Он пришел какой-то избитый, уставший, что-то не похож на проповедника. Вот тут проповедник пришел в костюме, у него свита такая, там все, там охрана. Вот это проповедник, это муж Божий. Вот так, они вот так вот впечатлялись. Да. А Павел пришел, простое приношение даже не собирает. Да. У него, наверное, дерзновение. Кто он такой? Он, наверное, не настоящий апостол. Да. И, ну, как бы, ну, да, он что-то говорит там о Христе, но он нет там, да. Представляете, какие вот такое плотское состояние у верующих было, да, вот как они относились. Искали доказательства в апостоле Павле, Христос ли в нем говорит или нет, да. Почему? Потому что они смотрели на его слабость, на его смирение, вот так они это воспринимали. Это, конечно, не делает чести верующим, серьезные были проблемы. Вот. И он им говорит, сначала он им говорит, что у Христа есть такая власть в вас. Он силен в вас, то есть Христос силен в нас, чтобы утешить, чтобы поддержать, чтобы изменить. Но силен Христос в нас также, чтобы дисциплинировать нас и через боль доводить свою волю. То есть это тоже часть вот этой силы Божьей в нас и тоже часть силы Божьей в церкви, вот в коллективе, в церкви, да, в теле Христовом. Церковь, конечно, утешает, назидает, учит, но в церкви есть сила, когда она применяет вот эту дисциплину. Это Христос, понимаете, это не просто вот люди, это Христос, это силы Христа тоже, надо это понять. Это тоже силы Христа. Вот нам надо именно любить любовью Божией, а не... страдать этим гуманизмом светским, где не воля Божья, не истина в гуманизме поставлена на первом месте, а благо человека. Но Бог-то определяет благо человека на самом деле. Бог, если человек сам себя поставит, то он запутается, что благо для него, что нет. Просто быть... Бог, когда Бог на первом месте, тогда и человек, в конце концов, у него будет благо. Ну... Послушайте, и Павел, через сколько он испытаний прошел, он говорит, у меня жало во плоти. То есть даже Павел проходил через определенную дисциплину. Павел через это проходил. Жалобы плоти. Да, я просил, Бог это оставил. Да. То есть Бог меня держит, чтобы я не возгордился. Да. Вот. То есть Бог нас всех воспитывает в той или иной степени, но иногда нужно вот эту вот дисциплину применить. Понимаете, братья и сестры? Так что мы должны быть готовы там, не начать там что-то, что, зачем. Вот смотреть, есть такая вещь, и вам придется поднять руку в какой-то момент за такие трудные методы. Но это воля Божья. Вот, но вот еще хочу добавить, там есть всякие трудные вещи, да. Мы говорим про то, что церковь должна вмешаться. Церковь сейчас современная, она разучилась дисциплинировать. И это плохо, это трудно, это мне трудно. Это вообще не сильная сторона часовни на Голгофе. Вот нам научиться, мы вроде бы научились благодати, но вот благодать, она тоже подразумевает вот эту дисциплину. Вот это нам трудно дается, да. Это трудно, поэтому как бы надо вот посмотреть, а как Павел, как первые христиане жили, как Иисус учил. Ну вот, к примеру, допустим, вот какие бывают ситуации в церковь, и церковь не проявляет эту дисциплину. Например, ну разные вещи, не цепляйтесь к этому примеру. Ну, допустим, пример, верующий бьет свою жену, да, и начинается там, ну все там, сестры там, все, как так, там, разводись, он там неверующий, он там как язычник, все, если бы он был верующий, он тебя не бил бы, не ударил, все такое, да. Но церковь должна вызвать этого мужа, да, или лидер, или там мужчины, или церковь должна сказать, слушай, это неправильно, она должна устыдить, это может повлиять, коллективное вот это мнение, оно может повлиять. Понять, сделать вот этот шаг прежде чем там вызывать милицию. И получается, Павел говорит, у вас что, нет мудрого, что вы не можете рассудить этого? Что вы судитесь у неверующих, да? Разве вы не знаете, что вы будете судить мир? Ну что, вы не можете в малых делах разобраться, да? И вот церковь, она не набирает вот этой смелости. А, ну все, чем, тут уже милиция, тут что мы уже можем сделать? Но сделали мы этот шаг или нет? Потом, конечно, если ничего не подействовало, мы все уже смотрим на него, да? Мы имеем право, как Иисус говорил, смотреть на него как мытаря, на язычника, да? Тогда пусть там милиция, там суды или что с ним разбирается. Но сначала нужно вот эту сделать попытку с умением, ну, с твердостью проявить дисциплину, понимаете? Это очень трудно, это очень трудно. Вот. Но надо вот возрастать нам в этом, и Бог сегодня обращает нас... наше внимание на это. Это трудно, да. Кто-то скажет, Кость, ну кто-то просто, что ты, сейчас такое время, Кость, кто-то просто поменяет церковь, в другую церковь уйдет. Да, я понимаю, я реально смотрю на вещи, но тут такая вот будет проблема, это, мы свою часть сделаем, мы должны быть верны Богу. А тут будет такая проблема, как бы не контролируя дисциплины. Понимаете, человек этот уйдет. Та церковь может не знать, что, как, чего там. Да? Наверняка человек свою историю расскажет. Но так как вот эта церковь вынесла эту дисциплину, как бы связала и развязала это, да, над ним это нависло. Это не просто церковь там наша, это небеса, это Христос сделал. Человек приходит в другую церковь с этой проблемой, с этим нависшим связыванием с небес над ним, да, а там пастор или другие лидеры, они могут не разобраться. И в результате они не смогут помочь, так как если бы человек остался в этой церкви, ему помогло бы, он смирился бы и покаялся. А там у него будут эти проблемы, тянутся, и они потом в этой церкви тоже потом выльются. То есть в результате и церковь будет страдать, да, и сам человек, он вот эта дисциплина, она у него как бы эффекта не будет, когда в одном собрании это решается, и человек, он обречет себя, хотя, конечно, он с этим не согласится, но он обречет себя на более худшие проблемы, да. Это как, наверное, вот как, не знаю, на переправе коней не меняют. Ну, человек, конечно, не соглашается, он уйдет, да, пожалуйста, но мы должны проявлять вот эту вот непопулярную, но важную дисциплину. Вот. И, в принципе, ну вот, когда люди приходят из других церквей, там, и когда мне еще пастор из другой церкви звонит и говорит: слушай, вот так-то, так-то, он не просто ушел из нашей церкви, мы вот наложили дисциплинарное взыскание на него, ну, я как бы, я буду осторожен, я буду слушать, я там могу разобраться, но все равно я буду слушать, да. И я думаю, другая церковь, в принципе, если она узнает, она скажет: нет, слушай, иди туда, там разбирайся с этими людьми, с этими лидерами, с этой церковью, иди разбирайся, пока там ты не разберешься, да, можешь к нам прийти, но ты должен сначала там примириться, да. И у нас были люди, которые переходили, ну, просто переходили в другие церкви, мне писал пастор из той церкви, я говорю: да, пожалуйста, все нормально, ну, пусть переходит, ничего страшного. Но вот пастор, он тут поступал мудро, что за человек к ним переходит, да, может, он бежит от этой духовной дисциплины. Вот такая вещь. Ну, люди перейдут, перейдут, главное нам быть верным Богу. Христос силен, вот в этом плане Христос тоже силен. Вот мы не понимаем, Коринфяне не понимали, да, Павел там, да, слабенький он такой какой-то им казался, да. Павел говорит: послушайте, Христос силен, Христос силен. И вот 4 стих, 2 Коринфян, 13 стих. «Ибо хотя Он, то есть Христос, и распят в немощи, но жив силой Божией, и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силой Божию в вас». Коринфяне, как я уже говорил, смотрели на эту немощь Павла, на его слабость. Им казалось, что Христос не по-настоящему в нем действует. И Павел говорит: смотрите, а Христос как что? Он был распят в немощи? Да? Христос оплеванный, униженный. Илия так и не пришел. 12 тысяч ангелов так и не пришли, не спасли его. Он умер вот в этом унижении. Да? Но какая сила в этом, в этой смерти, в воскресении была. Да? Иисус все отдал. Бог оставил на какое-то время, но потом воскресил своего сына. И теперь Христос, он помазан царем над всей землей. Какая у него сила даровать Духу Святого, даровать жизнь, воскресение духовное, воскресение из мертвых. Христос, Он, да, Он был распят в немощи. Смотрите, какая сила Божия через Него. Христос, Он жив силой Божией, здесь говорится. И Христос, вы понимаете, такая вещь, это вообще тайна, это уму не поддается. Христос, Он же сейчас в человеческом теле. Мы это не забываем. Он в этом, в простом, таком же слабом человеческом теле, как сейчас. Но мы не смотрим на слабость Христа, что Он, это не мечтаем, что это слабость, да? Но Христос-то в теле, а почему такая сила в Нем? Потому что это сила Божия. Вот через Мессию, через Его тело сила Божия такая действует. К спасению многих, к изменению жизни и так далее, да? И Иисус в конце концов придет и восстановит свое царство, он будет грозный царь. Но это сила Божия, это не просто сила самого Иисуса, да, мы не забываем, что Он Сын Человеческий на 100%, да. Вот, это сила Божия. И вот в этой немощи Бог так работает. И Павел на себе это тоже ощутил очень хорошо, да. Это жалобы плоти, эти все гонения, избиения, но Евангелие, Дух Святой действовал, люди спасались, и Павел видел, что, несмотря на свою слабость, несмотря на то, что казалось, ну как я могу там насаждать церкви, служить, Бог действует. Павел это понял. И вот, а вот коринфянам, им нужно было это понимать, и тоже нам нужно понимать, потому что нам кажется, что если мы слабы, у нас не хватает каких-то внутренних ресурсов, да, внешние какие-то проблемы, нам кажется, ничего не получится. Но как раз Бог-то такие ситуации использует, потому что Павел говорил очень глубокую мысль, он сказал: когда я немощен, тогда я силен. Да, и вот коринфяне, они смотрели, если человек сильный, там, высокий, красноречиво говорит, там, хорошо одет, хорошие манеры, интересно, вот у него, наверное, сейчас сила Божия будет. А Павел пришел, непонятно, избитый там, прихрамывает, ну что за проповедник, да, вот так они смотрели, да, но именно эти чудеса и силы Божьи коринфяне могли засвидетельствовать именно через Павла, а вот не от этого проповедника в костюме от Армани, именно от этого слабенького Павла сила Божия в Духе Святом, в исцелениях она являлась. И коринфяне могли это засвидетельствовать, и в принципе им должно было сейчас вот этот момент, когда Павел пишет, стыдно стать, действительно, Христос в немощи. Вот это наша религия. С одной стороны, это религия слабости, с другой, это религия силы, потому что Бог через слабость являет свою силу. Это трудный тоже, это очень трудный урок, и нам всегда надо это напоминать и понимать, потому что когда мы в немощи, в испытаниях, мы очень унываем и не понимаем Божью работу, и переживаем, что Бог не слышит наши молитвы. Но вот Павел, он объясняет очень хорошо это. И вот это, может, кто-то из вас сегодня немощен, какая-то слабость в жизни, да, каких-то нехватка финансов, нехватка каких-то там качеств, кто-то вас обидел, да, вы притеснены за истину, да. Это слабость, да, но Бог, Он будет использовать эту слабость как силу. Вот он так Он работает. Когда я немощен, тогда я силен. Когда я немощен, тогда я силен. Вот просто пусть Бог поможет нам, чтобы мы запечатлели это в своем сердце. Есть такая поговорка, не знаю, слышали или нет. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Слышали такое, да? То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот это, когда я немощен, тогда я силен. Сила Божья является. Хотя мы немощны в Нем, то есть во Христе, но будем живы с Ним, с силой Божию. Вот. Но это не происходит автоматически, нужна вера. Дальше, 5 стих. Испытывайте самих себя, верили вы самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Верили вы, то есть нужно испытывать, потому что без веры невозможно Богу угодить, и вот эта сила Божья, она совершается через немощь, да, и мы все немощные, но не все сильные в Духе Святом. Почему? Потому что нету веры. Вот именно вера, она немощь превращает в нашу силу. Но Бог так работает. Бог работает только через веру. Без веры Бог не работает. Поэтому очень важна личная вера, упование на Бога. Христос в вас. Вот это надо помнить. Потому что когда немощь и слабость в нас, недостаток каких-то ресурсов, мы смотрим на себя, на одного, ну вот как я все это на своих плечах, ну вот какое решение сделаю. Мы забываем, что Христос во мне. Вот тут просто надо верить, это не чувствуешь, не почувствуешь это. Тут просто надо верить. И когда ты веришь так, ты, соответственно, и ждешь или поступаешь по воле Божьей, отдаешь эти бремена. В этом и заключается вера, что Христос, и, то есть Павел был уверен, что Коринфяне, то есть Христос живет в Коринфянах, да, понятно, но им нужно было именно проявить эту веру. И когда мы верим, конечно, наша жизнь, ну, наши дела соответствуют этому, обязательно. Не бывает такого, что человек говорит, я верю, а его жизнь не соответствует воле Божьей, он не живет по воле Божьей. Такого не бывает. Вот, и Павел здесь, он не говорит их, что вот они типа там не спасены, он не про это говорит, он просто их упрекает. Христос вас. Вот давайте живите, как будто Христос действительно вас. Это просто назидание такое, это призыв к святости, а не вопрос о позиции во Христе они или не во Христе, спасены они или не спасены. Это вопрос, призыв к святости. Если ты веришь, что Христос в тебе, эта святость будет получаться. Это будет. Просто верь. Вот. Но надо себя испытывать. Испытывать надо, видите, да? Коринфяне, они искали доказательства веры, ну что Христос в проповеднике, да? Так, Павел им говорит, вы себя исследуйте, да? Так что, ну, на себя надо смотреть, да? Мы иногда думаем, что вот если бы вокруг меня были более духовные люди, тогда бы я тоже более бы духовный был. На самом деле, проблема в нас самих, мы не понимаем, что забываем, что Христос-то в нас тоже. Не меньше. Дальше, 6 по 10 стих. «Она же, надеясь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показать, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу все в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разрушению. То есть Павел говорит Коринфянам: я о вас забочусь. Мне не важно, как я выгляжу. Пусть про меня скажут, что я там плохой проповедник. Мне самое главное, чтобы вот вы духовно преуспевали. Даже если я не кажусь тем, каким я должен казаться там, это меня не волнует. Я о вас забочусь, о вас я молю, поверьте мне. И поэтому это и описание, вот это, то есть письмо пишу такое с какими-то резкими словами, чтобы потом прийти, чтобы не надо было вот такие резкие вещи говорить, чтобы мы пришли и спокойно сели за стол и общались, чтобы все было мир. Вот поэтому я и пишу это, потому что я люблю вас, я не хочу... Это мне тоже это неприятно. Я лучше вот так вот напишу, чем в лицо вам буду эти неприятные вещи говорить. Я не хочу этого делать, это неприятно. Поэтому Павел вот он задержал свой приход к Коринфянам и пишет это письмо, чтобы через письмо Коринфяне постыдились, как бы изменились. И, кстати, помогло это Коринфянам или нет? Я там читал комментарий, и там комментатор говорит, что... Павел потом все-таки пришел к Коринфянам, да, вот как он здесь обещал, и по всей видимости проблема была решена, Коринфяне покаялись, все было нормально, и Павел пишет послание римлянам из Коринфа, и он говорит римлянам, что у меня других мест не осталось, куда мне идти, я как бы готов вот вам сейчас идти. То есть такое впечатление складывается, что Павел, вот как он сделал вот эти вот дела, потому что Коринф, из-за Коринфа он сильно переживал, теперь у него покой, он понял, что все нормально в Коринфе, там в других церквях все нормально, теперь можно вот спокойно в Рим прийти и там тоже дать им дополнительное назидание, они тоже нужны были в назидании, в благодати. Павел здесь говорит, мы не сильны против истины, но сильны за истину. Павел, вот он наверняка вспоминает дорогу в Дамаск, и вот когда Павел шел в Дамаск, он был на вершине вот этого вот своего фарисейского успеха, фарисейской силы, вот этого, образно говоря, он был, вот все там ему... Священники доверили, Павел, давай, молодец, вот мы тебе даем все бумаги, все, пойдешь там в Дамаске тоже наводи порядок. О, меня командировали в Дамаск, ничего себе, вот там, все. Но это вершина вот для Павла. Он идет, вроде бы в силе человеческой, да, там сопровождающейся его, но на самом деле он идет против истины. И ему потом говорится, трудно тебе идти против рожна. То есть он идет против рожна, он это чувствует. Хотя он понимает, что это трудно идти против рожна. В этом нет силы, он это понимает, но он все равно идет. Вот с этой человеческой силой идет. Но потом, конечно, он встречает Господа, он кается, обращает. Мы все знаем, что ему имя поменяли Савл на Павел. И Павел, он... Столько церквей потом насадил... Боролся, стоял за истину, и вот Новый Завет, пол Нового Завета им написано. Павел на своем примере может сказать, что я силен, я могу быть силен за истину. А бороться против Бога, в конце концов, это бестолковое дело, в конце концов, ты будешь постыжен. И это говорит нам напоминание, потому что Бог нас иногда обличает, Бог иногда внутренне нам что-то говорит, и мы как бы чувствуем, что мы идем как бы против рожна. Вот мы это чувствуем. Там логически мы можем все это объяснить, но мы это чувствуем, да. Вот Дух нам говорил, даже Павлу невозрожденному Дух Святой говорил, обличал его, да. Трудно тебе, да. И вот нам иногда трудно, вот мы идем с этой человеческой силой. Да я смогу, да я вот. Зачем это нужно? Мы не сильны, на самом деле, против истины. Мы сильны только, когда за истину. Сила, благословение, радость, успех духовный, он приходит, когда мы смиряемся и встаем на сторону истины. И Павел, конечно, теперь, понимаете, ну, ничто не сравнится с тем, когда ты знаешь, что Бог на моей стороне. Все, ты ничего не будешь бояться. А вот когда ты неверен из-за своего упрямства, да, что Бог это одобряет, тут нет этой уверенности. Но когда ты веришь, что Бог на моей стороне, это дает такие силы. Мы действительно только можем быть сильны за истину, никак не против нее. Поэтому, когда Бог нас обличает, если мы хотим силы, лучше смириться и признательным. Так, дальше с 11 по 13 стих. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви, и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием, то есть или поцелуем святым. Приветствуют вас все святые, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Вот здесь такое, когда читаешь, Павел такие резкие вещи говорит: я приду, держитесь. Да, то есть испытывайте, верили вы или нет. Ну, такие резкие слова он им говорит, да. Иногда, когда говоришь какие-то такие вещи, потом такая пауза наступает, такая тяжелая. А у Павла здесь нет этой паузы. У Павла как бы у него, он как бы, он продолжает дальше, он их любит, все нормально, радуйтесь, усовершайтесь, Бог с вами. То есть, как бы такая, откуда это такое? Это только идет от любви. Когда ты любишь кого-то, ты можешь назидать, что-то резко говорить, но ты любишь этого человека, и у тебя нет вот этого как бы разъединения. Вот когда он меня послушается, тогда мы с ним восстановим взаимоотношения. Когда ты любишь, этой любви достаточно, ты не чувствуешь этой пропасти, ты не чувствуешь этой тяжелой паузы после какого-то слова. И это Бог так, поймите. Это вот не Павел такой вот удивительный, да, вот он обличает, резкие вещи им говорит, но начинает послание и заканчивает он благодать и миру. Братья, Бог вас укрепит, все будет хорошо, радуйтесь, приветствуйте друг друга. То есть он заканчивает, в принципе, вот в этом позитиве. Но этот позитив, он идет гораздо глубже. Не потому, что все хорошо. Потому что любовь Божья, она основана на благодати. Бог нас любит, несмотря на то, что у нас могут быть серьезные косяки, у нас могут быть серьезные грехи. Но Бог любит, и Он знает, что для нас есть восстановление. Мы не конченые, с нами как бы мы не все, бесполезный материал. Когда мы согрешаем, мы иногда так думаем: ну как же я такое допустил, ну как же так, ну все мне теперь, ну все. А Бог говорит: что все, покайся, кровь Христа омывает тебя, и все нормально, радуйся. Ну как я буду радоваться, я же такой грешник. А кровь Христа для чего? А жертва Христа для чего? Ты что думаешь, что своим угрызением совести ты себя как-то искупишь, что ли? Не надо мне этого. Ты верь, что кровь Христа омывает от всякого греха. Вот что я хочу. Ты ничего мне не можешь принести. Чашу Господню прими. Вот и все. Ничего ты не можешь воздать Господу. Не надо играть в эту псевдодуховность. Прими чашу Господню и радуйся. Ты омыт. И вот Павел так смотрел, и поэтому он понимал, что когда человек согрешает, мы иногда смотрим: о, это такая тяжелая проблема, это так тяжело восстановиться ему будет с Богом. А Павел верил: нет. Вернуться к Богу вот через покаяние, это очень быстро. Бог восстанавливает сразу, вот как этот отец принял блудного сына сразу. И поэтому Павел, он в вере, по благодати относится к Коринфянам и говорит: братья, радуйтесь. Радуйтесь. Потому что сердце Павла радовалось все равно за них. Хотя он говорит трудные вещи, да. Ну, вот вы любите своих детей, наказываете их, да. Вам не хочется наказывать, но вы наказываете. Но все равно в сердце у вас радость. То есть потом вы наказали, там все, ребенок поплакал, его обняли, все, да. То есть у вас нет какой-то там паузы, да. И вот это сердце Бога. И Павел так, вот, он любил. Это по благодати, не потому что коринфяне совершенны, это по благодати. Радуйтесь, радость. Ну как я могу радоваться? Это благодать. Усовершайтесь. Ну да, усовершайтесь, стремитесь к совершенству. Никто из нас не совершенен, никто. Но Бог хочет это искреннее желание расти, смиряться, учиться. Усовершайтесь, все нормально. То, что я вам пишу, Коринфяне, это часть вот этого духовного роста. Слушайте мои обличения, усовершайтесь, все нормально. Это часть, вот эти обличения, это нормально. Утешайтесь Господом, да, вот то, что вот Павел говорит, что он такую вещь дает во 2 Коринфяне, ну, то есть в самом начале, в 1 главе, в 4 стихе, он говорит, что утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать, находясь во всякой скорби, тем утешением, которое Бог утешает нас самих. То есть мы прошли через какую-то скорбь, Бог нас утешил, потом мы можем утешить. И иногда Бог проводит нас через какую-то скорбь, чтобы мы научились этому утешению, поддержали других, поддержали других. Хотите научиться утешать других? Не получится без каких-то своих личных скорбей, и то, как мы через веру приходим к этому утешению, и другим потом сможем помочь. Будьте единомысленны, мирны, здесь говорится, да. Вот. Ну, есть какие-то важные вещи, но в основных, в других, в основных таких неважных вещах надо стремиться к единомыслию, к миру, да. И Бог любви и мира будет с вами. То есть это как бы такое, вот вы делаете это, мы стремимся, мы стараемся, Павел. Ну, все нормально, Бог с вами. Бог любит вас, Бог с вами. Приветствуйте друг друга, да. Надо, надо приветствовать не только своих друзей в церкви, ну, старайтесь всех приветствовать, особенно когда новые люди приходят. Приветствуйте их, там, подойдите, там, скажите, там, привет, вот познакомься с этим, там, или вот сестра, вот познакомься с моей женой, или вот с этой сестрой. Это очень важно, чтобы вот это было приветствие, потому что в маленькой церкви, если мы это не делаем, это сразу чувствуется. И это не сердце Бога, это не сердце Бога, потому что всякий, кто сюда приходит, жаждущий, да, с разными, и мы должны по благодати приветствовать каждого. Аминь. Приветствуют вас все святые, Коринфянам он говорит. Все святые вас приветствуют, а они знают, какие мы плохие. А неважно, неважно, они вас приветствуют, это по благодати. Это по благодати, и никто не совершен. Они не считают себя лучше вас, они не считают более святыми. Они вас приветствуют. Вы тоже святые по благодати. Кто? Мы, коринфяне, с этими вот проблемами, которые, Павел, ты говоришь? Да. Вы церковь Господа, да. Это благодать. Вас приветствуют все святые. Нас сегодня приветствуют апостол Павел, Петр, апостол Иоанн. Ну как так? Они же на небе. Ну, так здесь написано «общение Святого Духа». То есть Дух Святой нам передает привет от всех святых, которые достигли совершенства. Да. Они нам передают привет. Благодать и мир вам от Господа, они говорят. Бог любит вас. Неужели святые все привет передают, да? Да, передают. Это благодать Господа нашего Иисуса Христа, это любовь Бога Отца. Любовь Бога Отца. Любовь Бога Отца. Вот Бог так любит. Вот обличает у нас, говорит какие-то вещи, вскрывает какую-то вещь, какую-то неприятную у нас. Бог все равно любит. Вот. Не поколебитесь в благости Божьей, в любви Божьей. Бог любит. Бог любит. Он всех любит. Тем более, если мы уверовали в Иисуса Христа, оправдались кровью Иисуса Христа, обрели Духа Святого. Тем более, это любовь Божия действенна. Поэтому вот когда там всякие обличения, вопрос чем-то пожертвовать, что-то отдать, любовь Бога, когда понимаешь, любовь Бога не проблема. Она как бы вот всю пустоту заполняет, и ты не чувствуешь, что что-то там трудное Бог требует. Общение Святого Духа. Со всеми вами верующими. Общение Святого Духа. И благодать, и любовь. Аминь. Со всеми нами, да? Все, мы закончили изучать. От себя лично я скажу, что вот лично мне помогает то, что вот эта вещь, когда немощен, тогда силен, вот это меня заново вдохновляло. Вот. А другая вещь, ну, которую и вы тоже благодарны за это 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Мы во Христе сделались праведными перед Богом. Праведными перед Богом. Мир. А правда же с верой мы имеем мир. Вот мы мир с Богом. Вот это потрясающе. То, что Бог через жертву примирил нас с самим собой. Это потрясающе. Это вдохновляет.